Глава 12. Выйдя во внутренний двор, я увидел, как со всех сторон в большой зал тянутся законники, облаченные в мантии. Среди них я заметил Билкнепа, который по своему обыкновению шествовал в одиночестве. Друзей среди членов корпорации у него не было, но это обстоятельство, казалось, немало его не заботило. Времени для серьезного разговора у меня уже не оставалось, и я решил подождать окончания обеда. Присоединившись к толпе, я увидел впереди Годфри и похлопал его по плечу. Большой зал Линкольнс-Инн был великолепен. Красочные гобелены, покрывавшие стены, выглядели особенно живописно в свете множества свечей. Недавно натертые половицы дубового паркета сверкали. В северной части зала, во главе большого стола для герцога, было установлено роскошное резное кресло, подобное трону. Все прочие столы располагались справа от большого и были сервированы превосходными серебряными приборами. Члены корпорации занимали свои места. Среди них было несколько студентов в коротких черных мантиях, которым позволили присутствовать на обеде благодаря их высокому происхождению. Баристеры высшего ранга, отчаянно потевшие в своих белых шапках, заняли самые близкие к герцогу скамьи. Старшины корпорации и простые адвокаты довольствовались более дальними. В качестве старшин мы с Годфри имели право сидеть рядом с баристерами. К немалому моему удивлению, Годфри, усиленно работая плечами, протолкался к скамье, расположенной как можно ближе к герцогу. Я уселся рядом с ним. По другую сторону от меня расположился пожилой старшина по имени Фокс. Он всем надоел бесконечными рассказами о том, как во времена Ричарда III, будучи студентом Линкольнс-Инн, наблюдал за возведением большого зала. Оглядевшись по сторонам, я увидел Билкнепа, который сражался с каким-то адвокатом за место напротив меня. Несмотря на то, что Билкнеп занимался адвокатской практикой уже 15 лет, вследствие сомнительной своей репутации, он отнюдь не пользовался уважением среди собратьев по сословию. Тем не менее, он громогласно заявлял свое право на место за почетным столом. В конце концов, адвокат счел за благо уступить, как видно, решив, что подобный спор ниже его достоинства. Билкнеп сел, буквально лучась от самодовольства. Слуга ударил посохом об пол. Все встали. В зал вошли члены правления Линкольнс-Инн. Среди их черных мантий пламенела одна ярко-алая, отороченная широкой полосой белого меха. Она облекала Томаса Говарда, третьего герцога Норкфолкского. Я с удивлением заметил, что вельможа невысок ростом и не отличается крепким сложением. К тому же он пребывал в преклонном возрасте, вытянутое лицо избороздили глубокие морщины, а жидкие волосы, спадающие на плечи из-под усеянной драгоценными камнями шляпы, были совершенно седыми. Какая заурядная наружность, пронеслось у меня в голове. Будь герцог в обычном костюме, он ничем не привлек бы к себе внимания. Дюжина слуг в красно-золотых ливреях дома Говардов встала у стены вдоль всего зала. Члены правления корпорации, беспрестанно улыбаясь и кланяясь, пригласили герцога садиться. Я видел, что Марч Маунт занял место за большим столом. Он не входил в правление Линкольнс-Инн, но, судя по всему, действительно сыграл решающую роль в устройстве этого обеда. На его красном лице застыло торжествующее выражение. «Интересно», — подумал я, — «насколько близко он знаком с заклятым врагом Кромвеля, который, к тому же, является заклятым врагом реформации». С любопытством, разглядывая морщинистое лицо герцога, я решил про себя, что он отличается суровым и жестоким нравом. Об этом свидетельствовали тонкие, злобно поджатые губы и крупный крючковатый нос. Маленькие черные глазки, оценивающие, поглядывали на сидящих за столами. В какое-то время пронзительный взгляд герцога встретился с моим, и я поспешно опустил глаза. Тут подали первое блюдо. То было холодное мясо с гарниром из вареных овощей, вырезанных в форме звезд и полумесяцев и щедро приправленных сахаром и уксусом. В отличие от торжественных ужинов, на ранних обедах не принято подавать затейливо украшенных блюд, вид которых поражает воображение, поэтому основное внимание уделялось изысканному вкусу кушаний.
«Что ж, угощение вполне достойно высокого гостя», — полголоса заметил я, повернувшись к Готфри.
«Зато высокий гость недостоин угощения», — тихо ответил Готфри, который не сводил глаз с герцога. Во взгляде его, обычно столь дружелюбным, светилась откровенная неприязнь.
«Не надо сверлить герцога глазами, ему это может не понравиться», — прошептал я, но Готфри лишь пожал плечами.
Герцог тем временем беседовал с казначеем корпорации баристером Кафли.
«Если Франция и Испания нанесут совместный удар, нам ни за что его не выдержать», — донесся до меня его звучный раскатистый голос. «Они мигом сметут все наши оборонительные укрепления».
«Мало кто располагает столь же богатым военным опытом, как вы, ваша светлость», — с угодливой улыбкой ответил Кафли.
«Ведь именно вы разгромили шотландцев в сражении при Флоддене».
«Я и сейчас готов встретиться с любым противником», — пророкотал герцог. «Но надо признать, соотношение сил отнюдь не в нашу пользу. Когда 3 года назад мне пришлось подавлять восстание на севере, в моем распоряжении было слишком мало людей. Нам с королем пришлось пойти на переговоры и всякого рода посулами убедить повстанцев сложить оружие. А уж потом мы разделались с этим сбродом», — заключил он с ледяной улыбкой. «Отучили их мутить воду».
«Однако с Францией и Испанией справиться будет несколько труднее», — заметил Марчмаунт, перегнувшись через стол.
«Да,
несколько труднее», — в замешательстве подхватил Кафли.
«Именно поэтому нам необходим мир», — изрек герцог. «Шаткий союз с несколькими вздорными немецкими принцами вряд ли пойдет на пользу Англии».
«О, я вижу, его светлость удостоил беседы нашего казначея», — прошептал старый брат Фокс, наклонившись ко мне. «Помните, как Томас Мор отказался от должности казначея корпорации? Тогда на него был наложен штраф размером в фунт. Впоследствии, когда он отказался признать Нэн Болейн королевой, король заставил его заплатить куда более высокий штраф».
«Брат Кафли выглядит обеспокоенным», — заметил я, дабы отвлечь старика от неуместных воспоминаний о Томасе Море.
«Еще бы! Ведь Кафли — сторонник реформации, а герцог не слишком жалует эту братью», — с довольным видом изрек Фокс, закоренелый консерватор.
Герцог меж тем наградил казначея ледяной улыбкой.
«Значит, вы хотите позволить читать Библию не только подмастерьем?» — во всеуслышание изрек он. «По-вашему, всякая глупая женщина имеет право читать Божье Слово и толковать его по-своему?»
«Запретов не существует ни для кого из истинных христиан, ваша светлость», — неуверенно пробормотал Кафли.
«Надеюсь, долго это не продлится. Король намерен в самое ближайшее время издать указ, дозволяющий читать Библию лишь главам семейств. Впрочем, по моему разумению, это право следует оставить исключительно священникам. Что до меня, я ни разу в жизни не заглядывал в эту книгу и не имею ни малейшего желания».
Все, кто сидел в верхней части стола, там слова герцога были хорошо слышны, словно по команде посмотрели на него. В некоторых взглядах читалось одобрение, в некоторых — растерянность. Герцог обвел собравшихся своими острыми пронзительными глазами, и губы его искривила циничная ухмылка. Вдруг Готфри вскочил со своего места так резко, что я не успел остановить его. Все взоры устремились на него, а он набрал в грудь побольше воздуху, взглянул прямо в лицо герцогу и произнес громко и отчетливо: «Божье слово — это благодать, дарованная всем и каждому. Оно приносит в этот мир негасимый свет добра и истины. Никто не должен быть отлучен от этой благодати».
Слова Готфри эхом разнеслись в гулкой тишине, воцарившейся в зале. У всех собравшихся глаза полезли на лоб.
Норфолк подался вперед, опустив подбородок на унизанные кольцами руки, и уставился на Готфри с выражением презрительного недоумения.
Я потянул своего друга за мантию, пытаясь заставить его сесть, но он стряхнул мою руку. «Читая Библию, мы ощущаем, что Иисус по-прежнему с нами», — продолжал Готфри. «Слово Господне помогает нам вырваться из пучины пороков и заблуждений».
Несколько студентов одобрительно захлопали в ладоши.
Но яростные взгляды членов правления заставили их замолчать. Годфри залился краской, словно внезапно осознал, что отважился на непростительную дерзость. Однако он по-прежнему в упор смотрел на герцога. «Если мне суждено погибнуть за веру, я поднимусь из могилы, дабы вновь и вновь провозглашать слово истины», — заявил он и, к моему великому облегчению, опустился на скамью.
«Нет, сэр, вряд ли вы подниметесь из могилы», — раздался в напряженной тишине насмешливый голос герцога. «Вам предстоит корчиться в адском пламени, подобно многим еретикам, последователям Лютера. И боюсь, сэр, вы оставите этот мир намного раньше, чем рассчитываете. Длинный язык доведет вас до беды и не даст сохранить голову на плечах».
Сказав это, герцог опустился в свое кресло и принялся что-то шептать на ухо Марчмаунту, который метал на Годфри столь негодующие взгляды, словно пытался испепелить его заживо.
«Господи боже, какая муха вас укусила!» — пробормотал я, наклонившись к Годфри. «Вам придется дорого заплатить за свою выходку».
Лицо Годфри, обычно столь приветливое, оставалось суровым и непреклонным. «Мне все равно», — проронил он. «Иисус не оставит меня. Я уповаю на его бесконечное милосердие и не позволю, чтобы его слово подвергалось насмешкам и поношениям». Взгляд его светился праведным гневом. Я с тяжким вздохом отвернулся. Когда дело касалось вопросов веры, кроткий и покладистый Годфри преображался на глазах и превращался в совершенно другого человека, решительного и непримиримого. Наконец обед закончился. Герцог и его свита покинули зал, и за столами поднялся гул голосов. Годфри сидел под огнем любопытных взглядов, неподвижно опустив голову. Казалось, собственный безумный поступок принес ему огромное удовлетворение. Некоторые законники, по большей части приверженцы традиционной церкви, поспешно встали и вышли прочь. Старый брат Фокс, явно испуганный, был среди них. Я тоже поднялся со скамьи. Годфри укоризненно посмотрел на меня. «Останьтесь на минуту», — попросил он, — «или вы более не желаете находиться в моем обществе?»
«Господи боже, Годфри, за кого вы меня принимаете?» — рассердился я. «Я спешу лишь потому, что у меня пропасть работы, и сейчас мне надо срочно поговорить с Билкнепом, а то он уйдет».
В самом деле Билкнеп уже направлялся к двери. Я поспешил за ним и нагнал уже во дворе.
«Брат Билкнеп, мне необходимо с вами поговорить», — твердо заявил я.
«Обыски, которые вы затеяли против меня?» — осведомился он, безмятежно улыбаясь и щурясь от яркого солнца. «Слушайте, ваш приятель, похоже, совсем свихнулся. Чего он себе позволяет? Подобная наглость не сойдет ему с рук, и...»
«Мне нужно поговорить с вами совершенно о другом деле, Билкнеп», — бесцеремонно перебил я. «Лорд Кромвель дал мне весьма важное поручение. Я занимаюсь расследованием убийства Майкла Гриствуда и его брата, которое произошло вчера».
При этих словах у Билкнепа отвисла челюсть. Если он изображал полное неведение, сделано это было на редкость убедительно. Но по части притворства адвокаты зачастую могут дать 100 очков вперед лицедеям, играющим в мистериях.
«Думаю, нам лучше пройти в вашу контору».
Билкнеп, все еще не оправившийся от изумления, молча кивнул и двинулся через двор. Контора его располагалась в угловом здании на втором этаже. Мы поднялись по скрипучей лестнице, и Билкнеп отпер дверь. В отличие от конторы Марчмаунта, помещение Билкнепа было обставлено весьма скромно. Обшарпанный письменный стол, грубо сколоченные полки, заваленные бумагами. Взор мой сразу привлек огромный окованный железом сундук, стоявший в углу. Широкие железные обручи и внушительных размеров замок, висевший на сундуке, убеждали, что в нем хранится нечто весьма ценное. По Линкольнс-Инн ходили упорные слухи, что все золото, заработанное путем бесчисленных махинаций, Билкнеп прячет в этом сундуке. Поговаривали даже, что он проводит целые вечера, пересчитывая монеты и любуясь на них. Тратить деньги он, мягко говоря, не любил. О скупости его также ходили легенды, а портные и содержатели харчевин, которым он задолжал, постоянно подавали на него в суд. Войдя, Билкнеп первым делом бросил взгляд на сундук и, увидев, что тот в целости и сохранности, сразу успокоился. Многие адвокаты сочли бы постыдной репутацию скряги, но Билкнеп, казалось, ничего не имел против. Во всем Лондоне трудно было найти для сундука более безопасное место, чем эта контора, ибо жилые комнаты Билкнепа находились по соседству. У ворот Линкольнс-Инн стояла стража, а по ночам все здания корпорации охраняли бдительные сторожа. Стоило мне взглянуть на вместилище сокровищ Билкнепа, я вспомнил другой сундук, тот, что стоял в лаборатории Сеплтуса, и был превращен злоумышленниками в груду щепок. Билкнеп снял шляпу и провел руками по своим жестким белокурым волосам. «Садитесь, брат», — обратился он ко мне.
«Благодарю вас».
Я уселся за письменный стол и бросил беглый взгляд на лежавшие там бумаги. К великому своему удивлению, я заметил, что одна из них написана по-французски, а на другой красуется герб Ганзейского союза.
«Вы ведете дела французских купцов?» — осведомился я.
«Да, они неплохо платят за мои хлопоты. В последнее время у французских купцов постоянно возникают неприятности с таможней».
«Что ж, это вполне понятно. Ведь их страна угрожает нам войной».
«Уверен, до войны не дойдет. Король сознает, как велика опасность, и сделает все, чтобы ее предотвратить. Вы ж слышали, что сказал герцог во время обеда. Нам не выдержать удара!»
Билкнеп нетерпеливо взмахнул рукой.
«Ради бога, брат, скажите скорее, что произошло с Майклом Гриствудом?»
«Вчера утром его обнаружили мертвым в собственном доме. Он был убит неизвестными преступниками, и его брат тоже. Формула исчезла. Я полагаю, вы понимаете, о чем я говорю».
«Бедный мой друг», — пробормотал Билкнеп. «Все это так ужасно!» Взгляд его блуждал по комнате, явно избегая встречаться с моим.
«Вы говорили о формуле еще кому-нибудь помимо баристера Марчмаунта?» — спросил я.
Билкнеп решительно замотал головой.
«Нет, сэр, никому.
Когда Майкл принес мне документы, которые он обнаружил в монастыре, я сразу сказал, что их следует показать лорду Кромвелю
и потребовать с него плату. Несмотря на то, что по праву бумаги принадлежат королю, а вовсе не Майклу Гриствуду. Кто первым заговорил о деньгах? Вы или Майкл?»
Билкнеп на мгновение замешкался, потом взглянул мне прямо в глаза.
«Майкл. Но скажу откровенно, брат Шардлейк, я не стал его отговаривать. Судьба предоставила ему возможность заработать, которую упустил бы только безмозглый дурак. Я предложил поговорить об этом деле с Марчмаунтом.
И за это Майкл заплатил вам».
«Разумеется, заплатил. Но тут Билкнеп вскинул руку. Я был всего лишь посредником и прошу вас довести это до сведения лорда Кромвеля».
«Я вижу, Билкнеп, что когда дело касается денег, вам неведомы ни честь, ни стыд». Презрительно изрек я, вновь взглянув на лежащие на столе документы. «Вы могли без зазрения совести передать бумаги французам. За столь важные сведения можно получить весьма щедрое вознаграждение».
От возмущения Билкнеп буквально подскочил на месте.
«Что вы такое говорите, брат Шардлейк? Да ведь это было бы государственной изменой. За это живьем выпускают кишки в Тайборне. Неужели вы думаете, что я пошел бы на подобный риск? Плохо вы меня знаете».
В ответ я не проронил ни слова. Билкнеп вновь опустился на стул и разразился нарочитым смехом.
«Кроме того, я был уверен, что все эти бумаги яйца выеденного не стоят. Я свел Майкла с Марчмаунтом, получил с него деньги за посредничество и более не вспоминал об этом деле вплоть до сегодняшнего дня».
Он наставил на меня указательный палец.
«Не надо втягивать меня в это дело, Шардлейк. Клянусь, я не имею к нему отношения».
«А когда Майкл впервые показал вам бумаги?»
«В марте».
«Через полгода после того, как он обнаружил их в монастыре? Вы не знаете, почему он выжидал так долго?»
«Майкл сказал, что они с братом-алхимиком проводили опыты, пытались сами произвести горючее вещество, руководствуясь формулой. А еще они якобы построили аппарат, при помощи которого можно сжигать корабли. Говоря откровенно, я считал все это выдумками».
Похоже, Билкнепу Майкл рассказал в точности то же самое, что и Марчмаунту. Отметил я про себя, а вслух сказал:
«Ах, да, аппарат. Вы не знаете, они построили его сами или обращались к кому-нибудь за помощью?»
«Понятия не имею», — пожал плечами Билкнеп. «Майкл сказал лишь, что аппарат для метания огня построен и может быть продемонстрирован в действии. Более я ни о чем его не расспрашивал».
о том, где хранятся аппараты «Формула», Майкл тоже не упоминал?
Нет. Признаюсь, я едва заглянул в эти бумаги. Майкл показывал их мне, но половина из них была написана по-гречески, а я ничего не разобрал. А то, что я смог прочесть, показалось мне полной чушью. Вы же знаете, некоторые старые монахи весьма охочи до подобных выдумок. Они мастерски подделывают старинные документы. Просто развлечения ради.
То есть вы считали, что бумаги Майкла — подделка? Что он сам стал жертвой мошенничества хитроумных монахов?
Я не имел основания утверждать это с уверенностью, — пожал плечами Билкнеп. Поэтому и свел Майкла с Марчмаунтом, а после этого счел свою миссию выполненной.
И вернулись к собственным махинациям.
С вашего позволения, я вернулся к своим делам.
Что ж, благодарю за откровенность, — произнес я, вставая. Не буду больше вас задерживать. Запомните, Билкнеп, вы не должны никому рассказывать ни о нашем разговоре, ни о смерти Майкла Гриствуда и его брата. В противном случае вам придется ответить перед лордом Кромвелем.
У меня нет ни малейшего намерения с кем-либо обсуждать все эти события. Я не желаю, чтобы меня втягивали в эту темную историю.
Боюсь, это уже произошло, усмехнулся я. Увидимся во вторник в Вестминстер-холле на слушание нашего дела. Кстати, добавил я с нарочитой небрежностью, как поживает тот монах, за которого вы хлопотали? Вы разрешили его проблемы с пенсией?
«Да, разумеется».
«Странно. Мне казалось, бывшим монахам не разрешается проживать на землях, ранее принадлежавших монастырям».
«Для этого сделали исключение», — процедил Билкнеп, устремив на меня злобный взгляд. «Если вы мне не верите, можете спросить у сэра Ричарда Рича».
«Да. Вы упоминали его имя в палате перераспределения. Я и не знал, что вы пользуетесь покровительством столь влиятельного лица».
«Увы, это не так». Сокрушенно вздохнул Билкнеп. «Просто я знал, что клерк, у которого я наводил справки, нужен сэру Ричарду, и поэтому торопил его».
Поклонившись на прощание, я вышел из конторы. Во всей этой истории с бывшим монахом, о котором так заботился этот пройдоха, несомненно, было что-то не так. Об этом свидетельствовало и поведение Билкнепа. Он явно испугался, когда я заговорил о нашей встрече в палате, но сразу обрел уверенность, упомянув о Ричарде Риче. Все это чрезвычайно меня настораживало.